Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Да, здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем наше погружение в историю древнерусской литературы. На прошлом нашем занятии, на прошлой нашей беседе мы начали читать митрополита Илариона «Слово о законе и благодати», но не дочитали. Пообещали радиослушателям, что сегодня закончим это произведение.
Вот я просто напомню для наших слушателей, что самое раннее дошедшее до нас произведение древнерусской литературы, оригинальное, непереводное, да, это «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона Киевского, которое ученые датируют периодом между 1037 до 1051 года.
На каком языке оно было? На церковнославянском?
Ну,
на
старославянский язык, да, он родственен церковнославянскому, но чуть-чуть вот он отличается. То есть там есть много слов, которые в церковнославянском. И это слово, это торжественная проповедь, которую очень длинная, пространная такая речь, которую митрополит Иларион, он тогда еще не был митрополитом, он, значит, произнес в присутствии княжеского семейства и, в частности, князя Ярослава Мудрого.
Ну, то есть это какой-то аналог проповеди,
да,
большой такой,
но тут пространный. Но тут есть один нюанс. Вот у проповеди может быть, вообще у речи человеческой могут быть разные цели. Например, цель научить, да, например, истолковать Евангелие, вот цель. Люди не знают, они должны узнать. Вот мы им, допустим, какую-то информацию доносим
и рассказываем.
Может быть, другая цель, например, убедить. Тогда у нас речь будет состоять из каких-то аргументов. Вот первый, второй аргумент, третий, какие-то убеждения изменить нашей аудитории, да. А есть еще такой вид речи, древние греки называли его речь эпидектическая, то есть это речь торжественная. Знаете, такого рода речи произносят на дни рождения, на какие-то праздники.
Ну, как тост.
Да, то есть это вот оно самое, да-да-да-да.
Так вот. То есть первый тост в истории Руси, записанный нашими...
Русская предками. Литература началась
с тоста. Прекрасно,
ну, слушайте, давайте мы вырежем этот момент, Мария, из нашей передачи, потому что это, ну, в каком-то очень-очень смелом, так сказать, приближенном значении, где-то примерно так, потому что эта речь, она очень торжественная, это торжественное красноречие, у него есть свои законы, в чем его цель? Не передать информацию и не убедить кого-то в чем-то, а как раз она обращена людям, которые все знают и в чем во всем уже убеждены. Но эта речь, она имеет целью утвердить некие ценности, которые этих людей объединяют, которые приносят им благо, например. Да? Люди же что-то празднуют, и они, скажем, празднуют какую-то победу, или какой-то день рождения, или Новый год, или какую-то там годовщину свадьбы, например, да? Вот люди годовщину свадьбы празднуют, и что они должны вспомнить?
Ну, годы, прожитые вместе.
И они должны увидеть какие-то ценности, которые их объединяют, порадоваться счастью, которое они несли, допустим, вот эти вот годы, да, то есть то, что их объединяет, и то, что их радует, и то благо, которым они обладают, то есть цель – похвалить жену за ее терпение, похвалить мужа тоже за его терпение, понимаете, то есть вот всех похвалить, и внуков, и детей похвалить, и, короче говоря, и чтобы все почувствовали свою причастность к этому событию и стали единой семьей. То есть вот это, то есть вот эти торжественные речи, они созидают общность. Они вот, да, призваны какую-то похвалу произнести, утвердить какие-то ценности, которые людей объединяют, сформулировать какой-то смысл, который нас всех вместе тут объединяет. Угу. Вот понимаете, вот такая специфическая вещь, вот эти эпидектические речи. Я вам скажу, что в православной церкви, так сказать, ну, всегда были большие мастера. Вот у нас потому что они звучат очень часто. Множество церковных праздников постоянно. Хератония там какого-нибудь батюшки там.
Если почитать какую-нибудь речь, поздравительную, которую вот патриарх пишет, то там, да, прям можно учебник красноречия открывать.
Да. У патриарха там годовщина, допустим, его патриаршего служения. Вот выходит архиерей и произносит ему вот эту вот какую-то речь, как мы вот, понимаете, счастливы. То есть это вот об этом. Вот об этом. Вот это целый жанр. Это определенный тип речи, он был известен еще с древней античности. В этой речи, видите, поскольку цель немножко не прагматическая, там, убедить, это как бы работа на результат или передать информацию, а цель – это прославить, а это значит, все должны получить удовольствие. И поэтому такие речи, они очень изысканно часто построены, в них есть какая-то ритмика, есть какие-то масса всяких риторических красивых приемов. Это то, что называли на Руси плетение словес. И вот, в общем, вот именно такого плана речью является слово о законе и благодати митрополита Илариона. Значит, в чем состоит его цель и как построен это замечательное произведение? Производит огромное впечатление, потому что, по сути, это настоящий сложный богословский трактат, который он там разворачивает с необыкновенным красноречием и искусством. Значит, в чем его цель? Если этой цели не видно, то вообще ничего не понятно, потому что длинное-длинное рассуждение, а ты, собственно, это к чему говоришь? Мы не понимаем. Значит, смотрите, в какой момент речь была произнесена? Это правление Ярослава Мудрого, когда активно, уже 50 лет прошло примерно со времен крещения Руси, полвека, идет активная христианизация Руси, городов, деревень, везде строятся храмы, повсеместно создаются школы, Русь там просвещается. И, ну, просто торжество, как бы, вот этого раннего русского христианства, да? До такой степени, что у этого Ярослава Мудрого возникает идея вообще влиять на церковные дела и поставить своего митрополита русского. Не грека, там же там греков ставили, а ему все хотелось русского. А греки были против. Ну, потому что, ну, так сказать, они держали руку на пульсе, и в этом были свои большие плюсы.
Вера, а политика?
Нет,
политикой.
Тут как бы князья бы тогда влияли на митрополитов, и митрополиты были бы зависимы. А тут церковь независима. Она приезжает, митрополит из Константинополя, и тут, понимаешь, говорит независимое суждение. На него князья влиять не могут. Тут князья пытались влиять. И, по сути, из домонгольского периода мы знаем только два примера, когда русские князья под их давлением, под их влиянием поставили митрополитов русских. Это Иларион Киевский и Климент Смолятич. Но как только там власть менялась, сразу же их смещали и ставили грека. Так же было и с Иларионом. То есть стал митрополитом где-то в 1051 там, году.
А речь, ну, 5 лет плюс-минус где-то.
А потом умер Ярослав через 4 года. Ну и все, и даже свидетельства о нем пропадают, потому что как бы все, уже митрополит Ефрем, грек. Ну вот так, вот так. А тут он был, служил, это был любимый как бы такой духовник. Ну я не знаю, духовник, не духовник, но короче, это был священник, которого очень ценил Ярослав Мудрый. И он служил в Берестово, это как бы его была резиденция имения Ярослава Мудрого. И вот эта речь, она произнесена еще до митрополитчества его, он еще просто такой иеромонах, но он произносит такую программную речь в Десятинной церкви, вероятнее всего. Почему? Потому что по ходу речи мы видим, что он обращается к князю Владимиру и предлагает ему восстать и посмотреть, что у нас, как дела идут. Это можно сделать с разной целью. Посмотри, как все плохо.
Как все хорошо, порадуйся.
Или вот посмотри, как все хорошо, порадуйся. И вот тут вот именно посмотри, как все хорошо, порадуйся. Интересно, то есть он буквально риторически, там наверняка рядом гробница, где лежит его тело, его косточки, и вот он к ней, значит, вот обращается, восстань, и посмотри вообще, какой тут у нас вот расцвет, вот плод трудов твоих, которые ты не видел, понимаете? Там же присутствует и сам Ярослав, и супруга его, и там все-все-все, короче говоря.
Ну, то есть он очень хорошо понимал, что перед ним за публика, и что им надо говорить, и как это делать.
Ну, само собой. И смысл этой речи примерно следующий. Это, конечно, похвала и утверждение тех ценностей, которые Русь получила с христианством. Она состоит как бы из двух основных частей. Первая часть – это похвала Богу. Хвала Богу за то, что он сделал для мира.
Ну, мы вот в прошлый раз немножко почитали.
Вот. За то, что он этот мир спас жертвою своей, воплотился, пострадал и дал миру благодать. Этот дар спасения великий. И вот эта первая часть, она объемная, богословская, это своего рода похвала Богу, в которой будущий митрополит Иларион демонстрирует всем величие того дара, который Господь дал миру. Дар спасения, дар христианской веры. Это необыкновенное величие. И для того, чтобы это величие подчеркнуть, он использует образ из послания к Галатам апостола Павла, где тот рассуждает про соотношение между законом Моисеевым и благодатью Христовой. И используют аллегорию, такое аллегорическое прочтение, берет ветхозаветную историю Авраама семейную, что у Авраама было две жены, ну, как бы первая Сара, она была неплодна. И тогда они решили, что Агарь, Сара была служанкой Агарьи, ой, Агарь была служанка Сары, и Сара сказала мужу, что возьми мою служанку, и пусть дитя, которое родится, оно будет считаться нашим наследником, оно будет как мое дитя. И Агарь родила, рабыня, родила Исмаила. Но оказалось очень все проблемное, потому что она была женщина невысокой культуры, стала возноситься, Сару слушать перестала. Исмаил тоже был трудный мальчик. Руки его на всех, руки всех, как дикий осел, короче, там он описан, значит, дрочливый, трудно воспитуемый.
И... Ну, еще бы с таким-то семейством жить.
Вот. А Сара... А потом, когда вера Авраама была испытана, то есть они попытались, Бог-то им обещал наследника, да? А наследник все не рождался. Вот они попытались таким вот путем его наследника это сделать, и получилось, ну, как-то вот так странно. А потом Авраам все равно верил Богу. И потом явились ему три ангела и сказали, Сара будет беременна. Все, неплодная Сара забеременеет в старости уже. И родился у них Исаак, от которого и произошел Израиль. Вот. И Павел эти два события противопоставляет. И он говорит, что, ну, как бы вот Агарь – это образ Синая и, соответственно, Синайского закона. Ветхий Завет, который рождает закон Исмаила. А вот тут вот Новый Завет. Сара рождает свободное, рождает дитя обетования по благодати. Вот тут же Христос искуплением дает всем благодать спасения, независимо от дел закона. Вот так. Первая была подзаконная, и, ну, аллегория, это чистой воды аллегория, на основании таких довольно случайных деталей, но он выстраивает красивую такую концепцию для того, чтобы проиллюстрировать соотношение, что этот Моисеев закон, он для нас как бы свою силу теряет, время закона прошло. Вот мысль Павла. И здесь Иларион, вот, он использует этот образ для того, чтобы подчеркнуть величие божественной благодати, дара, которые мы приняли во Христе. Насколько он превосходит иудейский закон Моисеев, и не говоря уже про языческое, вот эту тьму неведения. Это самое драгоценное, самое великое, что есть в мире. И вот это, он там рассуждает про закон, благодать, Сара, Агарь, значит, это вот христианский народ, иудейский народ. И благодать, она прошла всем народам, и все ее приняли. И какая великая радость, что мы это радость спасения. И восхвалим Бога, который не просто закон дал, пророков послал, а сам приходит в наш мир и становится человеком. И Павел, ой, этот Иларион, он, ну, как бы он прославляет христианство, потому что он говорит, что это сам Господь с нами. Это невместимая тайна Бога воплощения. И там все построено на антитезах, на таких парадоксах, что он по пеленами был повит, а он обладает всем миром. Он всесильный, а стал изгнанником, ну и так далее. То есть вот такие парадоксы евангельские, он описывает его человеческую и божественную природу, что он соединился с нами, стал одним из нас, пошел путем смирения и своими страстями искупил нас для жизни вечной. Вот, великий дар, очень выразительный, просто потрясающий текст, в котором он подчеркивает величие христианства и вот величие христианской веры, того спасения, которое мы во Христе обрели. Это первая часть – похвала Богу.
Угу.
А вторая часть – это похвала Владимиру.
Потому что, куда ж да, без этого?
Да, потому что каждый народ чтит своего учителя, через которого он принял благовестие. В Египте чтут Марка, в Риме чтут Петра, там, в Коринфе чтут Павла в Греции. Да?
Угу.
А мы чтем нашего человека, нашего любимого князя Владимира, нашего кагана, как он его называет, это тюркское слово, потому что они же... Хазарский каганат, угу, так сказать, контролировали. И вот все. То есть русские князья этот титул тоже носили, каганы. Все, наш великий каган. Вот, наш великий князь Владимир. И принял он эту веру не от слова апостольского, не от чуда какого-то, не от писания какого-то, а сам Господь просветил его душу. Через какую-то, вот, так сказать, внутренний поиск сам Господь ему открылся, и он пришел к вере удивительным образом. И изменил жизнь свою, и изменил Русь, и сделал принципиальный выбор, и сложился. И в итоге эта благодать пришла на русскую землю. Благодаря русским князьям, которые, они были И даже язычники, когда были, они тоже были очень славные и хорошие. Старый Игорь и Олег, и Святослав, они все были отличные князья, замечательно. Но язычники, язычники. А вот после Владимира все замечательно. И особенно большое спасибо ныне присутствующему Георгию. А Георгий – это крещальное имя Ярослава Мудрого. Там по два имени носили. Имя...
Ну, как и сейчас, имя крещение.
Не, ну, имя языческое, как бы, вот, ну, славянское, допустим, Владимир, а крестили его именем Василий, понимаете?
Нет, но мы же тоже
и
сейчас,
в церкви он причащался, как Василий, и отпевали его, как Василия, а все его звали Владимир. Вот, а тут вот и с Ярославом та же ситуация. Его было светское имя Ярослав, славянское, а при этом был, его крестили с именем Георгий. Вот, и он его называет Георгий, и он приносит ему вот эту похвалу за вот это строительство храмов, просвещение и вот это вот, и то, что Русь стала народом христианским. Он называет Русь именно христианский народ. Вот такое замечательное слово, развернутый большой тост, вот, который произносит за здравие русских князей, значит, князь, ой, будущий митрополит Илларион Киевский. Вот такая красивая речь. То есть, это восхваление, как бы, он демонстрирует величие христианства, и он демонстрирует величие русских князей.
Но, к сожалению, сегодня, вот я смотрю на часы, и судя по времени, сегодня мы уже, к сожалению, не успеем прочитать, точнее, что-то мы успеем начать читать, но хотелось бы просто этот текст как-то, знаете, полностью во всей его полноте воспринять, поэтому предлагаю на сегодня программу завершить, а в следующий четверг в это же самое время уже начать читать произведение митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати». Поэтому у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!